Братство фестиваля свободы. Надо чаще устраивать праздники. Уже даже политикам ясно, что праздники возвращают утраченную атмосферу непринужденности и позволяют забыть о разграничении личного и политического, поскольку общественная свобода напрямую связана с индивидуальной. Но попробуй теперь устроить народные гуляния, ведь это по определению общедоступная территория свободы, а многочисленные безымянные группировки только и ждут, чтобы под лозунгом «хотим все и сразу» начать грабить супермаркеты, громить бары и возвращать себе то, чего им не хватает. Все это на самом деле очень печально, потому что праздник, как идея, играет важную роль в процессе развития политико-поколенческих движений. Он доказывает, что политический диалог осуществляется в том числе при поиске общей территории для совместного существования, и незачем привлекать для этого профессионалов. Но если шайка маргиналов воспринимает праздник как предлог, чтобы пуститься во все тяжкие, и превращает таким образом поиск нового общественного сознания в антиобщественную деятельность, то вся эта затея идет псу под хвост. В том числе и потому, что подобные происшествия ставят под сомнение саму идеологию праздника. Если некие группировки используют народные гуляния, чтобы совершенно варварским образом поднять тему агрессии и возмещения, получается, что праздник лишь формально удовлетворяет потребностям участников. Шайки, обворовывающие магазины, дают понять, что организованные праздники — это индейские резервации, которые нужны их устроителям для самооправдания. И если на самом деле воспринимать праздник как воплощение идеи о тотальном освобождении, то он оборачивается кровавой бойней. Распутать этот клубок практически невозможно. На его фоне теряют смысл даже привычные политические категории. Это не значит, что журнал «Ренудо», организации «Борьба продолжается» и «Рабочий авангард» выступали за упорядоченные гуляния, пока на другой стороне баррикад находились анархисты из рабочей автономии.
«Ренудо», итальянский «Голый король». Журнал социалистической направленности, посвященный контркультуре, был основан в Милане в 70-м году. «Борьба продолжается» — одно из крупнейших леворадикальных итальянских формирований коммунистической направленности, действовавшее с конца 60-х и до 76-го года. «Рабочий авангард» — основанная в 68-м году леворадикальная группировка. «Рабочая автономия» — анархистская организация, активно действовавшая на территории Италии в 70-е годы.
Рабочая автономия, как известно, понятие многогранное. С одной стороны, это сеть из узнаваемых самостоятельных организаций. С другой — стихийно возникающие временные группировки, которые сторонятся диалектики исторических внепарламентских формирований. Кто-то придерживается мнения, что во время беспорядков в парке Ламбро, а также на фестивалях радиостанции «Радио Аличи» в Болонье, члены официальной рабочей автономии не контролировали неофициальных автономистов. Однако и держаться в стороне от происходящего они тоже не могли, поскольку теперь любые неуправляемые манифестации подпадали под понятие автономии. При этом нельзя всех без разбора записывать в бандиты. Среди налетчиков на магазины попадаются и молодые рабочие, чаще всего пролетарии и кочевники, которые мигрируют между заводами и не примыкают ни к каким группировкам. И не скажешь, что это явно профашистские провокаторы, потому что явные последствия можно проследить по итогам принятого политического решения, но никак не в случае социологического осмысления явления. Большинство так называемых автономистов не обязательно являются сторонниками фашизма. Они всего лишь считают, что если революционная диалектика зашла в тупик, им остается только требовать и сразу брать. Нужды революции не терпят промедления и показывают себя во всей красе. Одновременно это и простейший рефлекс из разряда стимул-реакция, мощный выброс жизненной энергии в ответ на отторжение обществом, уныние спальных районов, показное благополучие. В результате действия этих группировок их нельзя назвать провокаторами, однако к левым или марксистам они тоже не имеют отношения, сказываются на политических инициативах других людей и ставят в трудное положение не только внепарламентские партии, которые к этому моменту уже успели войти в парламент, но и самые радикальные формирования, вроде тех, что примыкают к Ре-Нудо и все еще придерживаются идеологии мирного освобождения. Как же охарактеризовать эти стихийно возникающие движения и предугадать, какое влияние они окажут на левые организации, если точных социологических данных пока нет? Нам могут помочь только исторические параллели. Они, как и все исторические параллели, кроме совсем уж фантастических, расплывчаты, и их приходится подгонять под конкретную ситуацию. Но не стоит забывать, что история — учительница жизни, и эту точку зрения следует отстаивать, невзирая на страх показаться смешным. Кроме того, утверждение, что явления повторяются дважды, первый раз как трагедия, а второй как фарс, не совсем верно. Порой они повторяются с определенной цикличностью и каждый раз в форме трагедии. В нашем случае можно провести неожиданную аналогию с апокалиптическими течениями, существовавшими в период между ранним Средневековьем и Реформацией. В дальнейшем они никуда не исчезают, но предстают в иных обличьях. На мой взгляд, членам политических группировок не помешало бы прочитать две книги, а именно «Поклонников апокалипсиса» Нормана Кона и «Иллюминатов и харизматиков» Рональда Нокса. С распространением христианства на смену неисторичному восприятию мира, характерному для язычества, пришло понимание истории как развития, от создания мира и спасения до конца времен и установления Царства Божия на земле. Апокалипсис Иоанна Богослова — это не только череда жутких и кровавых картин, но и оптимистический посыл, который можно сформулировать следующим образом. «Все еще впереди». История человечества теперь становится местом столкновения Господа и сатаны, избранных и всех остальных. И битва эта, которая завершится установлением Царства Христова, невозможна без заблуждений, пролития крови и смертоубийства. Последний час настанет, когда давление сокрушительной силы станет нестерпимым. Апокалипсис — это пример революционной эсхатологии. Вполне возможно, что Иоанн, равно как и блаженный Августин, вкладывал иной смысл в свое сочинение, но когда происходит секуляризация апокалиптического учения, в основу ее ложится тезис, почерпнутый первыми толкователями именно из текста Иоанна Богослова. «Враги, посланники сатаны, среди нас, они наделены земной властью. Это римские императоры в языческом государстве». Для раннего христианства характерно обилие апокалиптических трактовок светской истории, согласно которым существование избранных свидетельствует о коррупции, процветающей в государстве, в институте церкви и среди священнослужителей. Эти группки еретиков отталкиваются от христианского учения, но при этом активно оспаривают право главного ее представителя, церкви, быть единственным интерпретатором христианской мысли. Христиане, которые выступают против христианской партии. Впечатляющая аналогия. Любое объединение второго порядка ссылается на некое учение, неважно, христианство это или марксизм, и одновременно выступает против его хранителя, папы или партии. Хранители обвиняют в бездействии, поскольку они ничего не предпринимают для того, чтобы воплотить революционные ожидания в жизнь. Тогда как чистые сердцем знают, что ускорить развитие событий можно лишь ценой больших жертв, чем хуже, тем лучше, и страданиям все равно никак не избежать. Однако к готовности бороться и страдать примешивается ликование. Чистые сердцем уже установили Царство Божие на земле, им неведомы уступки, их аскетизм исполнен радости, счастья и братских чувств. Эти миллинаристские веяния могут представать в самых разных обличиях, в основе которых обычно лежит определенное учение, от Фратичелли до иоахимитов и анабаптистов.
Фратичелли, участники еретического крестьянско-плебейского движения в Италии в XIV веке. Иоахимиты, последователи и активные пропагандисты хелиастического учения Иоахима Флорского, представители радикально-еретического течения в странах Западной Европы в XIII-XV веках. Анабаптисты или перекрещенцы, участники религиозно-политического движения, возникшего в Европе накануне крестьянской войны 1524-25 годов в Германии, одно из наиболее демократических течений реформации.
Но нас в первую очередь интересуют маргинальные организации, для которых конкретные действия и ожидания важнее доктрины. А интересуют они нас потому, что мы должны трезво оценивать ситуацию и не считать тех, кто прикидывался носителем мистического знания, интеллектуалами, размышляющими о вопросах бытия. Это были простые люди из люмпен-пролетариев, и в их случае христианство лучше всего подходило на роль опорного учения, а точнее мифа, будучи единственным доступным учением об освобождении, построенным на идее земного общества с коммунистическим устройством. Некое христианство было идеологической базой, но на динамику формирования самой группы влияли другие факторы, а именно объективные условия. Не случайно миллинаристские движения возникают в переходные периоды, во время экономического кризиса или падения крупных империй. Кризис раннего Средневековья начался, когда установились феодальные общинные уклады, продолжился с формированием национальных государств и развитием буржуазии и достиг пика, когда равновесию пришел конец и установилось превосходство города над деревней. Традиционный уклад исчерпал себя, началась хаотичная миграция. Рассуждая о средневековых хелиастических течениях, Жак Легов пишет: «Миллинаризм с его ожиданием возврата Золотого века был средневековой формой веры в возможность общества без классов и государства, где не будет места ни королям, ни князьям, ни сеньорам». А кому нужно общество без классов? Точно не все более многочисленным торговцам-буржуа, не знати и неофициальным религиозным организациям, которые уверены, что в основе самой идеи общества лежит распределение задач между сторожевыми псами, воинами, заблудшими овцами, верующими, и пастухами, духовенством. Значит, это группы, для которых не нашлось места в новой социальной структуре, жертвы реформ, обитатели перенаселенных районов, пострадавшие от экономических и социальных перемен, сельский и городской пролетариат, крестьяне, у которых вообще нет земли или ее так мало, что поставить на ней дом невозможно, паденщики, неквалифицированные рабочие, нищие бродяги, безработные люди на грани безработицы, живущие в состоянии неприходящей фрустрации и тревоги. Поэтому любое явление, нарушающее привычный порядок, будь оно пугающим или, наоборот, обнадеживающим, оказывало особое влияние на этих людей и вызывало особо агрессивную реакцию. Пытаясь совладать со сложившейся ситуацией, они объединялись в группы, лидеры которых обещали им спасение и считались святыми. Норман Кон. В крестовых походах принимают участие банды Танхельма, француза Эона Летуаля, Тафуры, но их больше интересуют мародерство и погромы в еврейских гетто. Идеология крестоносцев включает в себя антисемитизм, однако эти шайки используют его как предлог для самовольных набегов.
Танхельм, проповедник, живший в XII веке в Антверпене, отрицал всю иерархию, начиная от папы и кончая священниками. Эон де Летуаль, живший в XII веке, лже-мессия, называл себя сыном Божиим и призывал своих последователей к ограблению церквей. Тафуры, существовавшие отдельно от основной армии первого крестового похода, отряд бедняков.
Члены всех этих группировок приравнивают антихриста к торговцам, духовенству и, в итоге, государству. В то же время они провозглашают свой идеал общества, основанный на любви, единомыслии и бедности, своего рода утопический город солнца в лучших традициях коммунизма. Впрочем, несмотря на заявленные избранность и непорочность, они постепенно становятся все терпимее к бытующим нравам. Например, при всей своей непорочности они не считают нужным придерживаться общепринятых норм сексуального поведения, что оказывается на руку властям. Обвинения в сексуальной распущенности, садомии и прочих противозаконных действиях не заставляют себя долго ждать. Выступая против царящего на земле вавилонского столпотворения, они заодно противопоставляют себя существующей культуре и зачастую с презрением относятся к официальной доктрине. Некоторые из этих шаек, например, возглавляемая Эоном де Летуалем, находят убежище в лесах Британии. Можно провести любопытную параллель с 1968 годом и жителями Катанги, где их и истребляют со временем. Внешний вид участников подобных братств всегда далек от нормы. Одни одеты в лохмотья, другие — в роскошные, экстравагантные костюмы. А ведь все уверены, что миллинаристы должны выглядеть как нищие. Группировки отличаются друг от друга не только идеологией, но и поведением. Одни с головой бросаются в омут тотальной свободы нравов, другие же придерживаются ригористических взглядов. Однако общественное мнение, ориентированное на официальную пропаганду, не всегда их различает и подчас приписывает одним прегрешения других, клеймит одних за чинимый другими беспредел. Власть имущие действуют точно так же, уравнивая между собой разномастных экстремистов, чтобы одним махом подавить все протестные движения сразу, как основанные на догматах конкретных учений и нацеленные на перемены, так и сформировавшиеся совершенно стихийно, на волне общественного недовольства и без идеологического фундамента. Каждый раз, начиная с Жакерии и заканчивая восстанием анабаптистов в Мюнстере, власти проливают кровь. Реформаторы и контрреформаторы объединяются перед лицом стихийного миллинаристского восстания, а Лютер делает все от него зависящее, чтобы избежать отождествления протестантского движения с его реакционными группировками и призывает правителей прикончить это собачье отродье. Список можно продолжать вплоть до наших дней. Но сказанного достаточно, чтобы уяснить, каким образом использовать исторический опыт при анализе нынешнего положения дел. В переходный период или эпоху социальной нестабильности группы непорочных заимствуют у какой-нибудь доктрины революционную составляющую и интерпретируют ее в самом ригористическом ключе, чем привлекают маргиналов с их энергией и протестными настроениями. Революционно настроенные группы, как дрожжи, в которых ни на секунду не останавливается процесс брожения. Независимые маргиналы перенимают их протестную тактику, применяют ее без всякой системы и доводят до крайности, но при этом они путают борьбу против власти с тотальным освобождением от каких-либо обязательств. Правящие классы борются с революционными движениями, которые возникли на основе того или иного учения или традиции, для чего выставляют их в неприглядном свете, упирая на непоследовательность, отсутствие внятной доктрины и обещанные системы общественных и религиозных взглядов. Они приписывают революционерам беспорядки, инициированные неуправляемыми бунтарями, и в итоге достается и тем, и другим. Заодно с бандой Танхельма, тафурами и революционерами Верхнего Рейна, которые в XVII веке возглавили движение эльзасских бедняков, под горячую руку попадают францисканцы-ригористы, катары, вальденсы и иоахимиты.
Францисканцы-ригористы, сторонники непреклонного соблюдения устава святого Франциска, катары, члены еретической христианской секты, достигшие рассвета в Западной Европе в XII и XIII веках. Считая материальный мир порождением дьявола, они осуждали все земное, призывали к аскетизму, обличали католическое духовенство. Вальденсы – последователи секты, основанной в XII веке в Лионе Петром Вальдо, которые подражали строго нравственной жизни святых апостолов.
Проводимые мной аналогии касаются не содержания, а устройства, формы, которую принимают революционные процессы. Обратившись к прошлому, революционные движения могли бы извлечь урок, что первым делом им следует публично, максимально внятно и категорично заявить о себе, чтобы дистанцироваться от стихийно возникающих группировок, которые рано или поздно неизбежно подставят революционеров под удар и затруднят независимую оценку со стороны. Стихийные группировки всегда выражают реальные потребности общества, но их подача, пронизанная мистикой, восходящей к самым изысканным и высокоинтеллектуальным плеоназмам, из тех, что ввели в обиход прежде правящие классы. Строгая революционная доктрина все еще превалирует над понятием братства. Не все бедняки помогают беднякам, и не все отчаявшиеся становятся братьями другим отчаявшимся. 1976 год.